des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une vieille mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir, quand le cafard me pénètre, et que mon cœur est pas trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux.
Когда лето уже подходило к концу, Филмор предложил мне переехать к нему. У него была славная квартирка, окна которой выходили на кавалерийские казармы около площади Дюпле. Мы с Филмором часто встречались после нашей поездки в Гавр. И если бы не он, не зная, что со мной бы сталось, вероятно, я умер бы с голоду. «Я бы давно уже пригласил тебя», — сказал Филмор, «если бы не эта маленькая шлюшонка Джеки. Я не знал, как от нее отделаться». По утрам, уходя на работу, Филмор бесцеремонно будил меня и оставлял на подушке 10 франков. Когда он уходил, я засыпал опять и часто валялся в постели до полудня. Заниматься мне было в сущности нечем, кроме собственной книги, но я уже понимал, что никто и никогда ее не напечатает. Однако на Филмора моя рукопись произвела большое впечатление. В дни, когда мне нечего было ему предъявить, я чувствовал себя такой же вошью, как те шлюхи, которых он пригревал до меня. Я вспоминал, как он говорил о Джеки. «Все бы ничего, если бы она давала мне иногда. Будь я женщиной, я бы с удовольствием это делал, мне это было бы легче, чем кормить его страницами собственной рукописи». Все же Филмор старался сделать мою жизнь у себя приятной. В доме всегда было вдоволь и еды, и вина, а иногда он тащил меня с собой в дансинг. Филмор вздохнул с облегчением, когда Марк Свифт, часто к нам заходивший, решил писать мой портрет. Филмор питал к Свифту глубокое уважение. По его мнению, Свифт был гений. И хотя люди или предметы на его полотнах имели весьма свирепый вид, он все же не деформировал их до неузнаваемости. По совету Свифта я начал отпускать бороду. Он говорил, что моя форма черепа требует бороды. Свифт собирался изобразить меня сидящим у окна на фоне Эйфелевой башни, которая нужна была ему для равновесия композиции. Так или иначе, на мольберте красовался мой незаконченный портрет. И хотя все пропорции были нарушены, даже министр смог бы понять, что на холсте изображен человек с бородой, а наша консьержка начала проявлять к портрету живой интерес. Однажды вечером, вернувшись домой с прогулки, я столкнулся с женщиной, выскочившей из спальни. «Так значит, вы писатель?» — воскликнула она и уставилась на мою бороду, точно ища в ней подтверждение своим словам. «Какая ужасная борода!» — продолжала она. «По-моему, вы все здесь помешаны». С одеялом в руках за ней появился Филмор. «Это княгиня», — говорит он мне, причмокивая, словно только что поел черные икры. Оба они были одеты так, точно собирались уходить, и я не мог понять, при чем тут одеяло. Но потом сообразил, что, вероятно, Филмор показывал княгине мешок для грязного белья, который стоял в спальне. На мешке были вышиты слова из дурацкого американского анекдота о китайских прачках. «Нет ласписки, нет и лубашки». Филмор обожал истолковывать изречения француженкам. Если, мол, нет расписки, то есть товар лицом, то нет рубашки, то есть денег. Но эта дама не была француженкой, о чем Филмор немедленно объявил мне. Она была русская и к тому же княгиня. «Она говорит на 5 языках», — заявил он, явно подавленный такой образованностью. Княгиня явно нервничала. То и дело почесывала бедро или вытирала нос. «Зачем он стелит постель?» — внезапно спросила она меня. «Неужели он думает, что я буду с ним спать? Он просто ребенок. К тому же с ужасными манерами». Княгиня ходила по комнате, рассматривая картины и книги, и все время почесывалась. Филмор ходил за ней с бутылкой и стаканом в руках. «Зачем вы ходите за мной? Что вам надо?» — воскликнула она. «Неужели у вас нет ничего более приличного? Неужели вы не можете достать бутылку шампанского? Мне надо выпить бутылку шампанского. Ах, мои нервы, нервы!» Филмор наклонился ко мне и зашептал. «Актриса. Кинозвезда. Кто-то ее бросил, и она не может забыть его. Я ее хочу напоить». «Тогда, наверное, мне лучше уйти?» — спросил я. Но княгиня прервала нас. «Почему вы шепчетесь?» — закричала она, топая ногой. «Разве вы не знаете, что это неприлично? И вы обещали повезти меня куда-нибудь. Я должна сегодня напиться, я ведь вам уже сказала». «Конечно, конечно», — засуетился Филмор. «Мы сейчас пойдем. Я просто хочу выпить стаканчик». «Вы — животное!» — выкрикнула вдруг графиня. «Но вы все же славный мальчик. Только говорите слишком громко и не умеете себя вести». Она повернулась ко мне. «Как вы думаете, я могу доверять этому человеку?» Когда они уходили, княгиня церемонно пожала мне руку и сказала, что когда-нибудь она придет к нам на обед. «Когда буду трезвый», — добавила она. «Чудно!» — воскликнул я. «И приведите с собой еще какую-нибудь княгиню или хотя бы графиню. У нас меняют простыни каждую субботу». В 3 часа ночи Филмор вкатывается домой один и пьяный, как сапожник. Через минуту он появляется в моей комнате все еще со шляпой и тростью в руке. «Я ждал чего-то в этом роде. Ты знаешь, она сумасшедшая». Однако спустя несколько дней княгиня появилась у нас. Эта женщина, по-видимому, действительно была настоящей княгиней. По всем признакам. Правда, у нее обнаружился трипер. Но как бы то ни было, теперь она живет у нас, и нам не скучно с нею. У Филмора бронхит, у княгини, как я уже сказал, трипер, а у меня геморрой. Я только что сдал 6 пустых бутылок в русской бакалейной лавке через дорогу. 6 бутылок, из которых я не выпил ни капли. Мне нельзя ни мяса, ни вина, ни жирной дичи, ни женщин. Только фрукты и парафиновое масло, капли с арникой и адреналиновая мазь. И во всем доме нет удобного для меня стула. Сейчас, глядя на княгиню, я сижу обложенный подушками, точно какой-нибудь паша. Паша. Это напоминает мне имя княгини – Маша. Для меня оно звучит не особенно аристократично, напоминает живой труп. Вначале я думал, что жить втроем будет очень неудобно, но я ошибся. Когда Маша переезжала, я уже считал, что теперь мне надо будет искать новое пристанище. Но Филмор сказал, что даст ей приют только до тех пор, пока она не встанет на ноги. Я не совсем понимаю, что это значит по отношению к такой женщине, как она. Насколько я могу судить, она всю жизнь стояла не на ногах, а на голове. Она считает, что эта революция изгнала ее из России. Но я уверен, что если бы не было революции, то было бы что-нибудь другое. Маша убеждена, что она замечательная актриса. Мы никогда с ней ни о чем не спорим. Зачем? Это пустая трата времени. Филмор находит ее забавной. Уходя утром, он кладет 10 франков на мою подушку и 10 франков на Машину. А вечером мы все втроем обедаем в русском ресторане внизу. В этом квартале много русских, и Маша уже нашла место, где ей открыли кредит. Конечно, 10 франков – ничто для княгини. Она любит икру и шампанское, и ей нужно одеться, прежде чем искать работу в кино. Пока же она ничего не делает, она толстеет. Сегодня утром у нас был небольшой скандальчик. Умывшись, я по ошибке схватил ее полотенце. Нам не удается приучить ее вешать полотенце на свой крючок. И когда я накричал на нее, она совершенно спокойно ответила: «Дорогой мой, если бы от этого можно было потерять зрение, как вы говорите, я бы уже давно была слепой». Потом, конечно, все эти недоразумения с уборной. Я стараюсь говорить с ней по поводу стульчака отеческим тоном. «Какая чушь!» — отмахивается она. «Если вы все так боитесь заразы, я буду пользоваться уборной в кафе». Я пытаюсь ей объяснить, что нужно просто соблюдать элементарные правила. «Чушь!» — повторяет она. «Я не буду садиться. Я буду все делать стоя». С приездом Маши в доме все идет кувырком. Прежде всего, она отказалась спать с нами, ссылаясь на менструацию. Это длилось 8 дней. Мы начали подозревать, что она привирает. Но оказалось, что мы возводили на нее напраслину. Однажды, когда я пытался привести квартиру в порядок, я нашел под ее кроватью ватные тампоны, пропитанные кровью. У ней все идет под кровать. Апельсиновые корки, пустые бутылки, ножницы, старые презервативы, книги, подушки. Она перестилает постель только перед тем, как лечь спать. Вообще, Маша лежит в постели целый день, читая русские газеты. «Дорогой мой», — говорит она мне, — «если бы не газеты, я бы и вовсе не вылазил из постели». И это правда. Мы заросли русскими газетами. Кроме русских газет, нечем подтереть задницу. Конечно, она была со странностями. Когда у нее кончилась менструация, она отдохнула и даже нарастила жирок вокруг талии, она все равно отказалась иметь с нами дело. Теперь она уверяла, что любит женщин. Для того, чтобы спать с мужчинами, ей нужно специальное возбуждение. Она просила нас взять ее в вертеп, где женщины совокупляются с собаками. Или еще лучше, может быть, где-нибудь есть ледо с лебедем. Взмахи крыльев, видите ли, ужасно ее возбуждают. Однажды мы устроили ей проверку и взяли в такое место. Но прежде чем мы успели обсудить это дело с мадам, с нами заговорил пьяный англичанин, сидящий за соседним столиком. Он уже дважды ходил наверх, но хотел попробовать еще раз. Англичанин просил нас помочь ему столковаться с девицей, на которую он положил глаз, потому что у него оставалось всего 20 франков, а по-французски он не знал ни слова. Девица оказалась негритянкой с острова Мартиника, здоровенная, веселая и красивая, как пантера. Чтобы убедить ее забрать последние гроши у англичанина, Филмер пообещал, что придет к ней, как только она разделается с клиентом. Княгиня, наблюдавшая за переговорами, тут же села на своего аристократического конька. Она обиделась. «Хорошо», — сказал Филмер. «Ты хотел возбуждения? Прекрасно! Вот сиди и смотри, как я это буду делать». Но она вовсе не хотела смотреть на Филмера, она хотела смотреть на селезни. «Черт подери!» — возмутился Филмер. «Я не хуже селезни, и даже лучше!» Так, слово за слово, началась ссора. Чтобы успокоить Машу, пришлось позвать одну из девиц и оставить их вдвоем щекотать друг друга. Когда Филмер с негритянкой вернулись, глаза ее горели. Потому как он смотрел на нее, я понял, что за восхитительный спектакль она ему устроила, и у меня пересохло горло. Филмер взглянул на меня и вытащил 100 франков, положив передо мной. Он понимал, чего мне это стоило, сидеть здесь целую ночь в качестве зрителя. «Послушай», — сказал он, — «я думаю, тебе это нужнее, чем нам. Вот деньги. Выбери себе кого-нибудь». Почему-то это произвело на меня большее впечатление, чем все, что он сделал для меня раньше. А сделал он немало. Я взял деньги, оценив благородный порыв Филмера, и попросил негритянку приготовиться. Княгиня разобиделась окончательно. Неужели я считаю, что эта негритянка — единственная женщина, которая может привести мужчину в возбуждение? Я сказал, что да, единственная. Так оно и было. Негритянка царила в этом гареме. Стоило только посмотреть на нее, чтобы у вас немедленно возникла эрекция. Ее глаза будто плавали в сперме. Она точно пьянела от всех мужчин, что бывали у ней наверху. Мне казалось, что она уже не может ходить прямо. Идя за ней по узкой винтовой лестнице, я не мог побороть желание просунуть руку между ее ногами. Так мы и шли. Иногда она оглядывалась и смотрела на меня с улыбкой или покручивала задом, когда становилось очень щекотно. В общем, мы отлично провели время. Все были счастливы. Даже Маша пришла в хорошее настроение. И на следующий вечер, после того, как она получила очередную порцию шампанского и икры и рассказала нам новую главу из истории своей жизни, Филмер принялся за нее всерьез. Она перестала сопротивляться. Она легла на кровать, раздвинула ноги и позволила ему делать все, что он хотел. Но когда он был уже готов употребить ее, она сказала спокойно, что у нее трипер. Филмер скатился с нее кувырком. Я слышал, как он возился в кухне, доставая свое специальное черное дегтярное мыло. Через 10 минут он уже стоял возле меня с полотенцем в руках. «Можешь себе представить? Эта сволочная княгиня триперная!» Филмер, по-видимому, испугался не на шутку. Между тем княгиня, грызя яблоко, попросила принести ей русские газеты. Очевидно, для нее все это было шуткой. «Подумаешь, трипер, есть вещи и посерьезнее!» — крикнула она с кровати в открытую дверь. Спустя несколько минут и Филмер стал относиться к происходящему с юмором. Он откупорил новую бутылку анжуйского, налил стакан и залпом выпил. Был только час ночи, и мы еще некоторое время сидели и болтали. Филмер заявил, что все-таки его взаимоотношения с Машей на этом не закончатся. Конечно, надо быть осторожным. В Гавре у него открылся залеченный трипер. Он уже не помнил, как это случилось. Иногда в сильном подпитии он забывал сразу же подмыться. Ничего серьезного, но все же чревато осложнениями. Он не хотел, чтобы ему массировали предстательную железу. Да и вообще, мысль снова попасть в лапы врачей ему не улыбалась. Заболел он еще в университете. Неизвестно, подхватил ли он трипер от своей девушки или, наоборот, сам ее заразил. В студенческой среде были такие нравы, что разобраться в этом оказалось попросту невозможно. Студентки часто ходили брюхатые, по большей части от неопытности. Даже профессора и те были неопытны. Поговаривали, что один из них себя кастрировал. Так или иначе, на следующий день Филмер решил рискнуть и купил для этого случая презерватив. Большого риска, вообще говоря, не было, если, конечно, презерватив не порвется. Но Филмер купил специальный, длинный, из рыбьей кожи. По его словам, это самые прочные. Но и тут его постигла неудача. У Маши оказалось крошечное влагалище. «Господи!» – удивлялся Филмер. «Со мной вроде бы все нормально. Ты что-нибудь понимаешь? Кто-то ведь должен был проникнуть туда, иначе как она могла заразиться? Наверное, у него был член, как у цыпленка». После этого Филмер оставил Машу в покое. Они лежали в постели вместе, точно брат с сестрой, и видели кровосмесительные сны. Маша отнеслась к этому философски. В России мужчины часто спят с женщинами, не трогая их. Они могут лежать вот так вместе неделями, даже ни о чем не думая. Пока однажды он не дотронется до нее. И тогда раз, и еще раз, и еще много-много раз. Теперь все наши усилия сосредоточены на том, чтобы привести Машу в порядок. Филмер считает, что когда она вылечится, ее влагалище расширится. Странная идея. Он купил ей спринцовку, перманганат, специальный шприц и все прочее, что ему рекомендовал маленький венгерский жулик, специализирующийся на абортах. По словам Филмера, его босс попал как-то в историю с 16-летней девчушкой. Она-то и познакомила его с венгром. А потом, когда босс подцепил великолепный шанкр, его опять лечил этот венгр. В Париже знакомство и дружба завязываются чаще всего на почве секса и венерических болезней. В общем, Маша сейчас лечится под нашим строжайшим надзором. Как-то вечером она привела нас в полную растерянность. Она засунула в себя суппозиторий и потеряла конец шнурка, прикрепленного к нему. «Боже мой!» — кричала она. «Где шнурок? Боже мой! Я не могу его найти!» «Ты смотрела под кроватью?» — ядовито спросил Филмер. Наконец она нашла шнурок и успокоилась. Но только на несколько минут. Следующее ее заявление было: «Боже мой, опять кровь! Только что кончились месячные, и, пожалуйста, это все от вашего дешевого шампанского! Боже мой, вы хотите, чтобы я изошла кровью?» С этими словами она появилась в кимоно и с полотенцем, зажатым между ногами, стараясь выглядеть аристократично, как всегда. «У меня всю жизнь так», — говорит она. «Это неврастения. Бегаю целыми днями и напиваюсь вечером. Когда приехала в Париж, я была девушкой. Я прочла только Вийора и Бодлера. Но у меня было 300 тысяч швейцарских франков в банке, и я сходила с ума по удовольствиям, потому что в России меня держали очень строго. Я была еще прекраснее, чем сейчас, и мужчины падали к моим ногам». При этом она массирует свою округлившуюся талию. «Когда я приехала сюда, у меня не было живота. Это все от того яда, который здесь пьют, эти ужасные аперитивы, которые хлещут французы. Тогда-то я и встретила своего режиссера, и он хотел, чтобы я играла в его фильме. Он говорил, что я самое очаровательное существо в мире, и умолял меня спать с ним каждую ночь. Я была глупенькой, невинной девушкой и позволила ему изнасиловать себя. Мне хотелось быть актрисой, и я не знала, что он болен. Это он наградил меня трипером, и сейчас я хочу вернуть ему этот подарок. Это его вина, что я чуть не покончила с собой. Чего вы смеетесь? Вы не верите, что я кончала самоубийством? Я могу показать вам газеты. Мой портрет был во всех газетах. Когда-нибудь я покажу вам русские газеты. Они замечательно все это описали. Но сейчас, мой дорогой, мне прежде всего нужны новые платья. Не могу же я соблазнять своего режиссера в этих обносках. И потом, я еще должна портнихе 12 тысяч». Тут Маша начинает длинный рассказ о наследстве, которое она хочет прибрать к рукам. У нее есть молодой адвокат-француз. По ее словам, довольно застенчивый человек, который ведет это дело. Время от времени он подкидывает ей сотню-другую франков в счет будущего наследства. «Он очень скуп, как все французы», — говорит Маша. «А я была так хороша, когда пришла к нему, что он не мог оторвать от меня глаз. Он все время просил, чтобы я дала ему. Мне до того надоело, что однажды вечером я согласилась. Просто чтобы он успокоился. А я и дальше изредка получала бы свои 100 франков». Она умолкает, потом начинает истерически хохотать. «Дорогой мой», — продолжает она, — «то, что случилось, было безумно смешно. Однажды он звонит мне и говорит: «Мы должны немедленно увидеться, это чрезвычайно важно». И я прихожу к нему, и он показывает мне медицинскую справку, что у него гонорея. Я рассмеялась ему прямо в лицо. «Но откуда же мне было знать, что у меня еще не прошел трипер? Вы хотели, месье, вы хотели меня трахнуть? А я трахнула вас». После этого он замолчал. Так всегда бывает в жизни. Ничего не ожидаешь, и вдруг трах. О, Господи, он такой идиот, что опять в меня влюбился и стал умолять хорошо себя вести, не болтаться больше по Парнасу, не пить и больше не ухаживать за девушками. Говорил, что без ума от меня. Хотел жениться, но семья подняла дикий скандал и заставила его уехать в Индокитай. Закончив рассказ об адвокате, Маша совершенно спокойно переходит к рассказу о приключениях с лесбиянкой. Это было так смешно, мой дорогой, как она подобрала меня однажды ночью в кафе «Фетиш». Я, как всегда, была абсолютно пьяна. Она стала таскать меня по разным кафе и щупать под столом. В конце концов, я не выдержала, и когда она привезла меня к себе, я ей позволила за 200 франков. Она хотела, чтобы я переехала к ней, но мне вовсе не улыбалось спать с ней каждую ночь. Это очень ослабляет женщину. Кроме того, сказать по правде, я не люблю сейчас лесбиянок, так как любил их раньше. Я скорее уж буду спать с мужчиной, хотя мне и больно. Когда я очень возбуждена и я не могу сдерживаться, мне нужно 3, 4, 5 раз подряд. Но потом у меня начинает идти кровь. А это очень вредно для здоровья. У меня предрасположение к малокровию. Вот почему я вынуждена позволять лесбиянкам иногда сосать меня.